Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроется программой «Православный радиоуниверситет». В цикле «Уроки русской литературы» Елена Севина беседует с Николаем Алексеевичем Лобастовым. Завершит час программа «Жития святых». Вы услышите житие святителя Феодосия Черниговского, память которого Святая Церковь совершает завтра, 18 февраля, по новому стилю.
Архимандрит Иннокентий Просвирный.
Придет время, когда не будет старцев, тех духовных руководителей, которым люди могли бы открывать свои помыслы. И люди будут вынуждены спасаться под. Это время, апокалиптическое время. Сейчас, конечно, важно вновь выверить ориентир в жизни, вновь проверить свой опыт опытом наших отцов.
В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире радиоуниверситет радиостанции «Радонеж». Мы вас просим сообщать о своих впечатлениях о нашей программе и, отвечая на наши вопросы, связываться с радиостанцией «Радонеж». Запишите, пожалуйста, адрес info@radonej.ru. Пятницкая, 25, Дом радио, Радио «Радонеж». В эфире программа «Уроки литературы». Ведет ее Елена Себина, и у меня в студии автор программы, наш гость Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, давайте, Николай Алексеевич, как положено, опять напомним, что мы уже прошли, что мы уже изучили в нашем радиоуниверситете, и обозначим тему сегодняшнего нашего занятия. Мы на прошлом занятии поговорили об очень важных принципах в литературе, поговорили о том, как воспринимается литература с точки зрения православия, поговорили о народном восприятии художественных произведений, затронули интересные и важные понятия, понятие целомудрия. Конечно, все это невозможно без разговора о христианских основах литературного произведения. Что ожидает нас сегодня? Мы говорили о общности писателей, что все-таки большинство писателей 18-19 века были людьми православными, и даже когда что-то их отвлекало от православия, у них было очень много общего. И в их творчестве все это нашло отражение. А что же разделяло наших писателей? Были ли такие вопросы, по которым они не могли, ну, никак принципиально договориться?
Да, действительно, вот человек один, но мнений о нем много. Каков он и как о нем думают люди. И часто это не совпадает. Точно такая же история и с литературой. Иногда они говорят такие вещи, которые все-таки, мягко надо сказать, не совпадают. И сегодня, пожалуй, мы поговорим вот о принципах, которые, на наш взгляд, весьма сомнительны. И которые разделили наших писателей, в принципе, в XIX веке на два лагеря. Это прогресс, реализм, гуманизм. Вот три кита, на которых строится литературоведение, к сожалению, до сих пор. И учебники у нас пишут о том, что у нас была передовая мысль, прогрессивные писатели, освобождение от патриархальных отношений, борьба с предрассудками. В общем, обвиняют царя-батюшку и самодержавие в том, что он не любил своих граждан и как-то не дал им возможность звонить по сотовым телефонам и сидеть за компьютером. Хотя согласитесь, что это не очень правильно. А русская литература XIX века в действительности была диспутом о прогрессе, пишет Линков. В ней был представлен полный диапазон оценок прогресса, от фанатичного его восхваления Белинским, Чернышевским, Писарем, до столь же фанатичного неприятия Константином Леонтьевым, между которыми разместились Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой. Можно сказать, что центральная задача состояла в поисках смысла жизни в связи с прогрессом. Действительно, прогресс – это был такой кумир, это была религия XIX века. Нам очень трудно даже представить, как люди были в восторге от науки, когда изобрели телефон, когда проложили железную дорогу, когда химия делала успехи. Всем казалось, еще немножко, еще чуть-чуть, все, человечество достигнет совершенства, оно решит все проблемы. Они в это свято верили, они даже ни грамма не сомневались. Философы писали, ну кто же сегодня в это не верит. Понятно, что все силы науки решит и социальные вопросы. То есть они как бы перенесли...
Ожидания, да?
Да, да, ожидания, интересно, с материальной сферы на сферу как бы социальную, духовную. И мы должны понимать, что все это та же цепочка, о которой мы говорили уже не один раз, да, что стоило католикам отойти от истины, тут же протестанты откалываются от них. И вот с них и начинается такая вера в то, что можно все проблемы решить с помощью человеческого разума, с помощью просвещения. И вот наступает такая эпоха просвещения в Европе, которая, к сожалению, перекинулась и к нам. Ну, вот этот пример просвещения очень яркий, наверное. Это пьеса «Недоросль» фон Визина. Вот вся пьеса, в принципе, строится на этой вере, на этой религии. Речь не идет о церковных таинствах, о посте, о молитве, все это уже забыто, как ни странно. А верят в то, что если они узнают, как надо жить, они обязательно изменятся. Увидят, что без добра никуда, и найдут выгоду. Вот так говорят герои фон Визина. Солоневич потом писал, с точки зрения либералов, наше временное правительство, которое в кратчайший срок довело народ до голода, армию до развала, страну до революции, есть явление прогрессивное. А эпоха Александра Третьего, когда писали Толстой, Достоевский, Репин, Врубель, Чайковский, Мусоргский, когда Россия построила Великий Сибирский путь, когда работали Менделеев и Сеченов, и когда все это вместе взятое создавало несокрушимость русского мира, русского рубля и русского штыка, эта эпоха, с точки зрения и коммунистов, и либералов, является реакцией. Ну, согласитесь, что это очень странно. Говорить о таком прогрессе, я захотелось мне проверить, например, число разводов в XIX веке, чтобы почувствовать, да интересно, как изменилась жизнь. Я открыл словарь Брокгауза и Эфрона и ахнул. Там стоят цифры, сколько было разводов у нас в середине XIX века. 0,7%. А сегодня 70%. Вот и весь прогресс. Вот и думали тут, да, о том, как они верили, что все будет лучше, и что из этого получилось. Поэтому, в принципе, что такое прогресс? Ну, это, наверное, то же самое, что и прогресс отдельного человека. А что такое движение отдельного человека? Старение, да смерть. Вот и все. Это неизбежно. Поэтому, когда верующих людей упрекают, что они против прогресса, мы отвечаем, ну, немножечко не точно, мы не против старения организма, а как можно быть против этого? Мы все равно все стареем. Против этого, не против этого. Мы просто принимаем это как данность. Но только мы не верим, что именно там смысл. Потому что понятно, что на сегодня, да, люди там делают пластические операции, как-то пытаясь продлить молодость, заморозить себя, я не знаю, сейчас такая мода. Но любому здравомыслящему человеку понятно, что этот путь тупиковый, несерьезный. То есть это средство. Наше тело – это же средство. Точно так же и все, что вокруг, весь этот прогресс – это средство. Целью это никак не является. Хуже того, это даже, что самое-то страшное, скорее всего, подтолкнуло нашего Раскольникова к топору. Потому что если бы не все эти идеи о светлом будущем, он бы, наверное, так не относился. Ведь он нашел это средство только потому, что верил, что впереди его ждет вот такая благая цель.
Но я хотела бы еще вернуться все-таки к страницам произведения фон Визина «Недоросль». Вы сказали, что герои ищут путь к добру и находят его, уточните, пожалуйста, на ваш взгляд, с какой-то экономической, что ли, выгоде своей?
Нет, это не экономическое, они просто... Ведь дело в том, что добрым быть невыгодно, как ни странно, на самом деле. А вот как раз в эпоху просвещения появилась эта ложная теория о том, что на Земле можно найти выгоду добра. То есть давайте договоримся, что мы будем добрыми друг к другу, и тогда мое добро, оно вернется ко мне. То есть я буду по-доброму относиться к моему соседу, и он мне этим же ответит. Но это совершенно неверно.
Это напоминает теорию разумного эгоизма,
да,
Чернышевского,
да,
которая,
да, все и вырастает, как
возникнет попозже, да?
Все правильно.
Понятно. Интересно. Но ведь разговоры о прогрессе не только вокруг литературы шли, они шли и на страницах самих литературных произведений. Я сейчас вспоминаю произведение, хорошо всем известное по школьной программе, Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Главные герои – Евгений Базаров, Аркадий Кирсанов разговаривают о прогрессе. И вот возникает этот диалог, и возникает вопрос. С этим вопросом обращается Аркадий к Базарову. Зачем их деятельность? Что будет потом? Куда ведет деятельность тех людей, которые пойдут за нигилистами?
Да, можно сказать, смысл всей жизни.
Да. Зачем? И возникает и ответ, да? Что, может быть, это для того, чтобы люди стали лучше жить. И даже герои, так сказать, указывают на хорошее строение, то есть на дом счастливого человека, ну, относительно счастливого, понятно, мы не знаем, как там происходит, кто там живет, но этот дом выглядит солидным, это крестьянская хорошая изба, где предполагается жизнь в достатке, чтобы все жили вот так, как люди в этом доме. Но мы помним и довольно странный ответ, который звучит из уст господина Базарова. Базаров говорит: не знаю, потому что, может быть, после меня на моей могиле лопух вырастет.
Да, какой смысл, да,
тогда,
что
да, тогда...
он будет жить в белой избе, а на моей могиле лопух вырастет. Действительно, Тургенев чисто художественно почувствовал лживость, да, вот этой идеи. И сам же ей разбивает очень легко. Действительно, вот эта одна фраза напрочь разбивает как бы всю эту теорию прогресса. И тогда возникает вопрос, да, слушатель спросит, ну а где же тогда цель жизни, если она не впереди? Мы, пожалуй, ответим так. Она рядом. Человек так устроен, что она параллельно с нами идет всю нашу жизнь. Этого требует элементарная логика, потому что я сегодня живу, а завтра все может быть. Не дай бог, попал в аварию, человека уже нет, а я не достиг. Или когда я начинал размышлять, по-моему, в начале перестройки, меня поразило, получается, что мой дед был глубоко несчастным человеком, потому что они же были как бы такой навоз для будущих поколений, они жили только для того, чтобы мы сегодня имели вот это компьютеры, телефоны, это такую замечательно комфортную, удобную во всех отношениях жизнь. А сами они ее не имели и жили только с той целью, чтобы я имел. Получается, они не могли счастья иметь по определению, а я уже счастливый. Как только я это представил, я понял, неправильно, дед был счастливее меня, это я четко почувствовал, значит, что-то не то. И поэтому мы должны честно сказать, уважаемые слушатели, смысл жизни, он не впереди нас, а рядом с нами. здесь и сейчас надо оставаться человеком в любых обстоятельствах. Вот и весь смысл жизни. Да, Господь каждого ставит свои обстоятельства, но, пожалуйста, в этих обстоятельствах останься человеком. Вот это и есть, оказывается, жизнь, ничего другого тебе не надо.
Но многие произведения классицизма, они все-таки ратовали за высокие нравственные нормы, и образец долга, служения Отечеству в них присутствует. И в том же Фонвизине все-таки наказывается порок, да? Появляется...
Это наивность, да. Видите, порок наказывается. Вот согласитесь, что это наивность, к чему она приведет? Не дай бог ученики будут верить. Ага, а вот, оказывается, порок, он всегда наказывается. А потом войдут в жизнь и вдруг увидят. Ничего себе! Тот, кто дерзко ведет себя, тот все имеет.
Ну, жизнь отличается, конечно, от литературного произведения. Это особый мир. Мир литературы – это все-таки специально выдуманный, созданный сознанием писателя. Но понятно, что они взаимодействуют. И хорошо бы, чтобы были примеры и тогда, когда порок посрамлен.
Да. Ну, вот, например, Гончаров, если вы говорите, кто как на это смотрел, он писал так. В нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу, которого требует Евангелие. Поэтому, видите, они, наши писатели, это прекрасно понимали.
Меня-то вот всегда смущает то, что эпоха Просвещения, она так или иначе связана с Великой Французской революцией. Да, и не только с самой революцией, но и потом с таким интересным, сложным именем, как Вольтер, вольтерианство. Это, конечно, очень сильно повлияло на умы современников, и, к сожалению, не только современников, но и на последующее поколение. И из этого вольтерианства много чего-то уже потом выросло.
Ну да, а Вольтер, опять же, стоял именно вот на этой же теории. Он же считал, что религия – это предрассудок, это от невежества. Они четко верили, увеличение количества знаний автоматически приведет к тому, что человек из церкви уйдет. Он же поймет, он же увидит, у него глаза откроются. Почему он сейчас в церкви находится? Да по простой причине, пока нет знаний.
Культ разума.
Да, да. И, к сожалению, это перекинулось, да, и в России, и многих соблазнило. Хотя, слава Богу, что мы от этого очень быстро отрезвились. Ну, если эту тему заканчивать, то, на мой взгляд, лучше всего об этом говорил Семен Людвигович Франк. В 49-м году он писал о том, что все, вот теперь-то мы после Второй мировой войны уже никогда не вернемся к вере в прогресс. Что рухнула эта вера в прогресс. Почему? А потому что эта вера привела к двум трагедиям. К 17-му году и вот 41-й год. То есть к революции в России и к Второй мировой войне. И теперь, я когда читал его, чувствую, он прям верит, что все, теперь человечество навсегда забудет, никогда не вернется к теории прогресса. Поэтому что удивительно сегодня? Удивительно именно то, что мы в учебниках по-прежнему читаем. Знаете, бедный Франк, наверное, там все, ребята, вы что, кажется, после этого все уже сказано, это все давно. Поэтому вот мы и рады, что у нас есть радиоуниверситет, да, где мы будем послушаем Франка и, надеюсь, отрезвимся от этих иллюзий.
Ну, Франк-то надеялся, но разве все осуществилось по тем надеждам?
Осуществилось по кругу бродим.
Да, получается так. Опять мы хотим комфорта, уюта. Да, опять да. Мы верим, что новые техники, технологии приведут нас к новому пониманию счастья. Ну, интересно поговорить нам и о других принципах.
Ну, вот реализм, мы о реализме там уже говорили с вами немало, еще все-таки несколько слов хочется сказать, да? Мы говорили, да, о том, что реалисты как бы отрезают отца из притчи блудном сыне. То есть оставляют одно корыто, что вся жизнь наша – это свиное корыто, и нет ничего. Меня это тоже всегда задевало, потому что, ну, кажется, это уж само собой разумеется, что, ну, вот такой пример. Я большой любитель примеров, да, вот представим, читатель, что мы с вами читаем лекцию, говорим, сидят перед нами два подростка. Они слушают то, что мы говорим. Глаза открыты, они слушают. Но один сирота. А у другого дома папа с мамой, теплый, уютный дом, они ждут. Самое интересное, то, что мы говорим, они будут воспринимать по-разному. Почему? А потому что правильно, один знает, он сейчас пойдет, там его все, а другому некуда идти. Я это наблюдал в исправительной колонии, когда рассказывал осужденным, например, о проблеме любви к матери. Да там половина осужденных плачет. Правильно. потому что они здоровые мужики, сидят здесь по 4, по 5 лет, а там мама огород копает, одна, дрова таскает. И вот это вот все, как они только представят, они это слушать не могут, они слезами обливаются. Почему? Да потому что вот у них такие обстоятельства. Так ведь оказывается точно так же каждый из нас. Одно ощущение есть, Отец Небесный, который любит и примет меня любого. А другое дело, жизнь человека, которому сказали, что он сирота. Он ко всему по-другому относится. Почему он жестокий? Так правильно, его никто не любит, его никто не ждет. Ему сказали, Бога нет, поэтому он стал преступником-то. И когда реалисты пытаются нам об этом не говорить, мы однозначно должны сказать им, извините, вы лжете, потому что главное в жизни человека определяет вот это вот внутреннее самосознание человека, вот это ощущение, оказывается. Недаром отсюда эта гениальная фраза Достоевского, если Бога нет, то есть если отца нет, да, если ты сирота, в этом случае все позволено. А эта вещь, она же внутри, это же сознание, это же ощущение, его никто не видит. Проверить не может, вроде бы ничего внешне не происходит, это нематериально, но это гораздо главнее, это важнее.
Николай Алексеевич, вы говорите о духовном сиротстве, о богооставленности, вот об этом ощущении. Надо сказать, что это очень серьезное переживание, которое, очевидно, не свойственно какому-то определенному периоду времени, вот только, например, там в 19 веке или только в 18. Очевидно, это такой сложный духовный путь, который проходит человек. И эта ситуация может быть ведь в любое время. Стоит ли ее обязательно связывать именно с реализмом, как с историческим направлением в искусстве?
Нет, ну ведь вы согласитесь, интересно вот это, что реализма раньше не было. Летопись временных лет читаем, да, интересно, с чего начинается. И с чего Русь начинается? Они же прекрасные.
Конечно,
это понимают,
от да? начала сотворения мира буквально.
Вообще вот эти вот первые наши древнерусские памятники литературы, они поражают вот этим, никаких бытовых деталей. Они не отвлекаются на какую-то... И сейчас бедный ученый, да, нам очень трудно представить, как они жили, а почему? Почему? Да потому что это их не интересовало. У меня зэки все время спрашивают, да, а почему, откуда пошло человечество, если у Адама и Евы были только два сына? Коняли. Я им отвечаю, вы попались на удочку, вот именно школьной программы тогда вас научили, что, мол, там все должно быть реально. А Библия просто об остальных не говорит. А она не пользуется методом реализма, надо обязательно все писать как есть. Она говорит только о том, что важно. Дело в том, что на примере первых сыновей мы видим, как грех вошел в человека. Библия это говорит. А как они там эту рыбу жарили на костре, как они ее готовили, как ловили, гарпун там, что все то, что сегодня так интересует. В Библии этого нет. И быть не может. А зачем?
Да, это конечно.
Если смысла нет, то есть понятно, что такое? Если нет смысла, не надо и говорить.
Слово «реализм», вообще вот понятие «реальный» происходит от латинского слова «вещь». Да, вот стремление к такому детальному изображению действительности. Но иногда под реализмом подразумевают и психологический реализм, когда старается автор передать внутренний мир человека. Так вот тоже детально, кропотливо, внимательно. И этот реализм, в общем, интересен. И тут тоже может быть разговор и о христианстве.
Нет, если они понимают, что есть внешняя сила, ангелы и бесы, и что все основные помыслы к нам идут извне, то есть если они понимают вот эту первооснову, да, как бы человеческой психологии, что не во мне это возникает, а есть, и на этом строят, тогда пожалуйста. То есть вся психология, она без признания духовной сущности, она, естественно, ведет в тупик.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Конечно, было направление, которое вот называлось у нас критическим реализмом, да, вот именно в 19 веке, когда писатели старались критиковать действительность, чтобы, как им казалось, повлиять и на общество, повлиять и, может быть, на изменение отношений человека к окружающему миру. Может быть, они подразумевали, что повлияют и на духовную составляющую современных людей.
Знаете, мне это видится, может, я не прав, конечно, мне это видится так. Гоголь это не имел в виду, мы еще поговорим об этом, но это навязали Белинский с Добролюбом. А дальше, те, кто пошли после них, Островский, например, Некрасов, Салтыков, Щедрин, они просто увидели, что это очень востребовано. А знаете, как хорошо писать? Да вот как сегодня писатели. Красота же писать то, что конъюнктура. Плохо ли иметь такой успех? Они же видят, Островский поставил эту пьесу, где всю эту грязь выплеснул, и вдруг огромнейший успех, все бегут, все о нем говорят. Плохо ли? И он, конечно, пошел по этому пути. Этот путь всегда был таким.
Давайте поговорим и об еще одной составляющей, которая, возможно, не всех авторов приводила к общему знаменателю. Все время шел разговор о том, а что такое гуманизм, насколько литература должна быть гуманна. Мы помним пушкинские заветы, которые во многом определял литературу XIX века, и считают, что пушкинская поэзия очень солнечная, очень согрета теплом и любовью к человеку. Многие это называют гуманизмом.
Вот как раз в этом и надо разобраться, да, что он за внешнюю жизнь человека обязательно видел образ Божий, обязательно видел тот совершенный идеал, ради которого человек создан, который никогда не теряется, и к которому человек идет отсюда, эта гармония. А ведь сам гуманизм, он поступил иначе. Ну вот опять мои любимые сравнения, мне так видится, да, вот наш организм, и у нас есть кровь. Интересно, что кровь притекает каждой частички тела. Меня раньше всегда удивляло, почему наши глаза видят, где батарейка? Так это кровь притекает. Если кровь глазам притекать не будет, все, этот фонарик не будет работать, нет подзарядки. Так вот, религия – это кровь в человеческом организме, которая притекает к каждой части человеческого общества, экономики, политики, семье, куда угодно. То есть она как бы проникает во все. Вот этот образ, мне кажется, что-то проясняет. А гуманисты сделали религию часть. То есть, если взять, да, у нас там, не знаю, ну, примерно, глаза, экономика, там, значит, мозги, политика и так далее, то они решили, что религия – это часть человеческого организма, только сердце. Но часть, а не та самая кровь, которая притекает. Или еще пример, я всегда ученикам его приводил, чтобы им было понятно. Я им говорил, есть две системы, как мы смотрим на космос. Гелиоцентрическое и геоцентрическое. Гелио – Солнце переводится, в центре мира Солнце. Гео – в центре Земля. То есть ходим мы по планете Земля, смотрим на наше Солнышко. Что мы видим-то? Что оно идет по небу, а мы стоим. Значит, понятно, что Земля в центре, а Солнце вокруг. Нам кажется, это же однозначно. Когда первый раз, кстати, было озвучено, что это наоборот, ну шок был для человечества огромный. Как наоборот, мы же видим. Вот точно так же гуманизм, точно такая же вещь. Мне кажется, что в центре мира, конечно, я. Вот спросите меня, где Париж? Я скажу, ну извините, это же окраина. От моих же, для меня Париж, а Нью-Йорк, о-о, это вообще периферия. Я там ни разу не был, и для меня же, естественно. И так каждый человек. Ему кажется, что он в центре. Это именно кажется, потому что так вот, вот такова наша природа. И вот это вот кажется, и вдруг возвели. Ведь что такое гуманизм? Это человеку Божий, то есть человек в центре. Но понятно, что хочется в это верить, но на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Хотим мы этого, не хотим, но мы маленькая планета, которая в этой системе вращается вокруг огромного Солнца. Точно так же это надо бы признать. И поэтому весь вот XIX век до Достоевского, Достоевского у нас вершина, мы решали именно вот этот вопрос, да. Неужели нельзя быть человеку хорошим? Без того, чтобы не задуматься о Боге, не поставить его в центр. Ну что, обязательно вот я должен смириться перед Божьей волей. Тем более, что это не приносит ничего хорошего в этой жизни. Да? Жить честно всегда немножко человеку тяжеловато. Кстати, удержусь, чтобы не привести такой шутливый пример. Да? Наши советские фильмы, они такие умные. Мне так нравятся всегда. «Операция И» и другие приключения Шурика. Сцена такая. Шурик жаждет войти в автобус. Но он человек добрый, всех пропускает. Старушку, кого-то еще там с тазиком. Вот. Результат. Он остается. Дверь перед ним захлопывает.
Автобус уезжает, конечно.
Да, конечно, вот оно. То есть, хочешь быть добрым? Пожалуйста, только ты никуда не уедешь. Ты, естественно, останешься. Или как зэки, когда я приехал в зону, они мне говорят, а как же вот этот принцип «не делай добра и не получишь зла». Честно скажу, я растерялся, первый раз услышал. Сложный вопрос, я не смог на него ответить. Прошли года, прежде чем я все-таки в этом разобрался. Это правильно. Если ты живешь на этой земле по евангельским законам, ты всегда будешь бит, всегда будешь последним, всегда будешь в загоне и так далее и тому подобное. Ладно, еще не убьют. И поэтому гуманизм – это вот как раз такая иллюзия, такое желание как-то решить эту проблему. Мол, не может быть, ну неужели мы не сможем как-то договориться, как-то сделать? И поэтому у нас в школе опять эта Марья Ивановна, она же младшим ученикам говорит: ребята, давайте жить дружно, посмотрите, как это хорошо, всем будет хорошо. О Христе никто не говорит, о жизни за гробом никто не говорит, о смирении перед волей Божьей не принято говорить.
Я сейчас, когда вот вы так рассуждали, вспоминаю статью Раскольникова, да, и, так сказать, то, что легло в основу его идеологии. Ясно, что фон этой статьи, об этом тоже писали литературоведы, это известно, это тоже философский труд Макса Штирнера. Называется работа так: «Единственная его собственность». Идея этого труда, что мир как собственность мыслящего субъекта. То есть человек мыслящий, и все вокруг его собственность.
Ну, это все идет от Декарта, да, я мыслю, следовательно, я существую.
Интересно. Ну да, это и дальше там и Шопенгауэр даже, да. Мир как воля.
И вот мне и очень обидно, что люди не понимают опасность. Вот они не видят, да, как бы первооснову, из-за этого все вырастает.
То есть, когда есть иллюзия этого мыслящего «я», а
да,
не
да.
Нашего Отца Небесного.
Вот это собственная воля. И она столько нам принесла зла, ведь все трагедии 20 века вырастают из этого. Из этого простого постулата Декарта, как ни странно. Владимир Соловьев мне понравился. Слушал наших гуманистов, да, и озвучил. Он говорит: да, ребята, человек это обезьяна, и потому должен полагать душу свою за ближнего своего. То есть вот весь гуманизм, он как бы... То есть мотив-то... Если мы в центре, да, и Бога нет, а почему же я должен душу свою отдать за ближнего своего? Да никто, конечно, не будет.
Ну и понятно, что такие персонажи в литературе, особенно на Западе, вот, например, герои известного автора Маркизы де Сада, они произносят даже на своих страницах, персонажи произносят на страницах этих произведений длиннющие монологи, в которых напрямую отрицается религия, традиционная мораль. И это вот некоторая такая демонизация героя. Постепенно, к сожалению, этот герой утверждается как герой интересный.
Они хотят все время найти как бы удобные правила для общежития. Давайте мы сами придумаем правила. Ну что там эти правила, которые свыше даны, что-то они тяжеловаты.
Да, если мир так неудобно устроен, да. Почему бы его не переделать?
Да, почему бы не усовершенствовать? А мы-то ведь, мы же разумные существа, давайте мы придумаем. И поэтому это начинается с французской революции, когда закон – это общественный договор. То есть, и результат его интереса мы сегодня наблюдаем. Ведь интересно вот это все рассматривать, все движение, мы видим плоды. Плоды какие? Эвтаназия. Посмотрите, как удобно. Ну зачем они, старики, тут на них тратятся, стоит ли? А гомосексуализм, к сожалению, ведь отсюда вырастает. Это же есть права человека. Вы посмотрите, ну как же, мы же как гуманисты, они все время вот об этом говорят.
Да,
мы
это вот такая гуманистическая риторика, ну, можно сказать, гуманистическая в кавычках, да. То и по Раскольнику тоже получается, что миссия Наполеона – это облагодетельство человечества. И нужно поэтому стремиться проверить себя, Наполеон я или нет.
Да. А уж особенно вот проблемы, например, там бытовое пьянство. Да никогда их невозможно решить в рамках гуманизма, потому что он скажет: а я же никому не мешаю. Я пришел с работы, да, я напился, пью на диване. Он же социально не опасен. В этих рамках законов человеческого общежития он нигде никому ничего не мешает. Правда, он все-таки пьяница, это все прекрасно понимают, страшный. Он деградирует, он выпадает, начинает потихоньку. Но вроде бы это его личное дело. Точно так же и глуты, и все остальное. И вообще эта любовь к человеку для гуманистов мне видится, знаете, как любовь к автомобилям, любовь там к рыбалке, к спорту, к чему-то. Вот он точно так же любит человека. То есть раз вот эта геоцентрическая система в центре человека, значит он на другого человека смотрит только так, как он к нему соотносится. Автомобиль нужен, дом нужен, а хороший человек приятный нужен, для разговора, еще для чего-то там партнер ему нужен. Вот и все. Человек получается средство. И поэтому меня поразило, что Бердяев, например, он четко уже понимал, что все это и привело к Ницше, привело к фрейдизму. А вот Франк уже после Великой Отечественной войны четко понимал, что это привело и к фашизму. Потому что, видите, человек, потом сверхчеловек, ведь мы должны четко понимать, что Гитлера нет без Ницше. Ведь сначала было сказано, Бог умер, а раз Бог умер, так мы же сами сверхчеловеки, значит, мы сами должны все устраивать. И поэтому вот Франк писал, что в лице марксизма и фашизма совершилось внутреннее крушение гуманизма. То есть он прекрасно понимал, что все это вылилось вот в такие вот трагедии 20 века.
Надо сказать еще и о том, что, например, опять я возвращаюсь к роману «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, что, например, вот Федор Михайлович, он специально создает героев-двойников, которые еще больше заостряют эту проблему. Например, Свидригайлов, который проповедует крайний индивидуализм и волюнтаризм. Что хочу, то и делаю, да? Он говорит, что человек по природе жесток, и вот когда такой человек ставит себя в центр всего, мы видим, что из этого получается. Можно сказать, Раскольников испытывает даже одновременно облегчение, когда узнают, что Свидригайлов покончил с собой. Но и тревогу. А что ждет его?
Все правильно. Раскольников как бы промежуточный этап. Он-то ведь не Свидригайлов. Он только вот встал на эту стезю. А Свидригайлов, да, ему как бы говорит, извини, мы одного поля ягоды. Да? Извини, ты пока цитата, еще просто, да. А я просто довожу до логического конца все, что ты. Мы же с тобой братья. И он ужасается. Это заметил опять же вот Достоевский, когда говорил, Белинский, Добролюбов ужаснулись бы, если бы им сказать, что они прямые родоначальники Нечаева. Что Нечаев-то вырастает из них. Они бы, может быть, сказали, нет, нет, этого быть не может, но Достоевский эту логическую цепочку четко понимал.
Да, вы сегодня много называете авторов, которые занимаются философией в 20 веке, да, прозвучало имя Бердяева, Франка. Я хотела бы тоже вспомнить Вячеслава Иванова, который пишет, что Раскольников и Свидригайлов соотносятся как два злых духа, Люцифер и Ариман. Вот у него есть такое интересное замечание. И, очевидно, это главное, что понимает это Достоевский, и он хотел бы, чтобы это понимал его читатель. Об этом русская литература.
Да, да, вот для этого мы вот и трудимся, да, пытаемся защитить Достоевского, потому что уж очень его любят искажать. То, чего вы начали передачу, да, то есть то, что о нем говорят, это не значит, что это Достоевский, это так мыслят современные либералы, которые со своей позиции судят о Достоевском, а на самом деле Достоевский – это ярчайший противник гуманизма. Своим Раскольником он как бы поставил точку, сказал, посмотрите, вот во что это выльется. Но нам все не имется, прошло 100 лет, мы все никак.
Мы сейчас говорим о тех произведениях, которых обычно относят к эпосу. Но то, как мы говорим с вами о русской литературе, можно сказать, отчасти это и лирика, потому что говорим очень эмоционально, особенно много эмоций, и я слышу в вашем голосе, Николай Алексеевич, надеюсь, что наши слушатели тоже чувствуют, как вы искренне и трепетно относитесь к процессам, которые проходили в русской литературе вот в это время. Николай Алексеевич, я даже знаю, что вы стихи пишете.
Нет, я сам не пишу, но люблю почитать. Вот, и действительно, я замечал, что все наши теоретические выкладки, они, знаете, как-то меньше действуют на сердце читателя, чем прекрасное художественное слово, а тем более поэтическое. И вот на нашу тему прогресса я однажды встретил замечательное стихотворение Солодовникова. Это малоизвестный поэт, он сидел в сталинских лагерях за подобные это вещи. И вот прекраснейшее стихотворение. Я его специально выучил, чтобы рассказывать нам последней линейке.
Прочитайте, пожалуйста.
Я сейчас тогда рискну. Вот, я обычно запрашиваюсь на последнюю линейку. Линейка, стоят ученики нарядные. Я выхожу и вот говорю, вот посмотрите стихотворение, написанное 70 лет назад. Мой миленький мальчик в коротких штанишках, тебе уходить, ну а мы остаемся. И будут твердить тебе устно и в книжках, что ты перестройки всемирной добьешься, что ты полетишь на другие планеты, поставишь на службу компьютерный разум, у космоса новые вырвешь секреты и сделаешь мир бесконечно богатым. Мой милый доверчивый мальчик, все это игрушки, твое обольщение. Чем дольше играешь, тем дальше и дальше отводится час твоего просветления. Но смерть приведет этот час за собою. Поймешь ты, да поздно, уж силы иссякли, что целую жизнь ты бессмысленно строил удобное кресло к финалу спектакля. Что путь твой был предков извечной тропинкой, что двигался, дедов своих не догнал ты, хотя они шли в большинстве по старинке, а ты пролетел в корабле астронавтом. И вот уже смерти всесущие двери войдешь не хитрым со всемирным течением и скажешь, зачем я не верил, что жизнь — это вечность и приготовление, зачем не собрал я богатство иное, сокровища сердца, они не иссякли. Ведь целую жизнь я бессмысленно строил удобное кресло к финалу спектакля.
Спасибо, да, на такой лирической ноте. Наверное, нам надо уже заканчивать нашу встречу. Но по традиции мы задаем вопросы радиослушателям. Я уже сообщила адрес, по которому можно отвечать. info@radonezh.ru, Пятницкая, 25, Дом радио, Радио Радонеж. Какой же вопрос мы сегодня зададим?
Я придумал замечательный вопрос. Посмотрим, как внимательно слушали нас. Значит, вот это стихотворение Солодовникова. Я изменил там пару слов. Я вынужден был изменить ради вот этого. Пожалуйста, напишите нам, да, что же изменил я и почему? Как вы думаете?
Мне кажется, Николай Алексеевич, это немножко такой казуистический вопрос. Все-таки давайте на разных слушателей, потому что у нас ведь у радиоприемников разная аудитория. Нас слушают и молодежь, те, кто еще учатся, школьники. Давайте зададим вопрос и скажем не просто вот «найди», строчки, которые я изменил, но, может быть, связаны и с сутью нашей передачи. Давайте посмотрим еще раз, какие у нас... Мы обсуждали вопросы, реализм, мы говорили о гуманизме, о просвещении.
О том, что в центре человек. Можно такой вопрос? Значит, найти элементы именно теоцентричности, то есть не гуманизма. В творчестве, например, Лермонтова.
Да, это интересный вопрос. Я, кстати, недавно тоже открыла томик Лермонтова, и с удивлением и с радостью увидела стихотворение, которое раньше не замечала. Оно посвящено Рождеству. Так что я думаю, это интересное задание. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, подходит к концу занятие в радиоуниверситете радиостанции «Радонеж». Сегодня в эфире были ведущие программы Елена Николаевна Себина и автор передачи, наш гость Николай Алексеевич Лобастов.
Спасибо вам за внимание.
До свидания.
До следующего.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. жития святых.
Житие святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Память его Святая Православная Церковь совершает 5 февраля, 18 по новому стилю. Святой Феодосий, архиепископ Черниговский, по происхождению своему принадлежал к заднепровской дворянской фамилии Углицких. Отец Феодосий по имени Никита был священником в Малороссии, мать называлась Марией. Родители воспитывали своего сына в страхе Божьем и христианском благочестии. Под влиянием их наставлений он еще с самых юных лет получил задатки того благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. Научившись читать и писать, Феодосий был отдан затем отцом для дальнейшего образования в Киево-Братскую Богоявленскую школу. Киево-Братская школа, основанная Преосвященным Лазарем Барановичем для поддержания и защиты православной веры против нападений польско-католического духовенства и иезуитов, вела все преподавание в строго православном христианском духе, которым проникались и молодые души ее питомцев. Вскоре по окончании образования Феодосий принял иноческий постриг в Киево-Печерской лавре с именем Феодосия в честь великого подвижника Киево-Печерского, которого он так благоговейно почитал и к молитвенному предстательству которого он так часто обращался еще во время своего обучения в Киеве. Смирение и примерная жизнь юного подвижника обратили на себя внимание бывшего тогда киевского митрополита Дионисия Балабана, который поставил его архидиаконом Киево-Софийского собора, где он многочестно потрудился до удаления из Киева митрополита Дионисия, после чего был назначен наместником митрополичьего кафедрального дома. Но нарушаемая мирской суетой жизнь в Киеве не могла удовлетворять внутреннему влечению скромного инока к безмолвию и желанию его пребывать в постоянном молитвенном общении с Богом. Посему святой Феодосий, влекомый любовью к подвигам благочестия и иноческого безмолвия, вскоре оставил Киев и поселился в отдаленном небольшом Крупицком Батуринском монастыре, который издавна славился строгостью иноческой жизни и где был посвящен в сан иеромонаха. Но святой Феодосий подвязался в Крупицком монастыре недолго. Через непродолжительное время он был назначен игуменом Корсунского монастыря Киевской епархии. Вскоре после этого он был переведен в настоятели знаменитого Киевского Выдубицкого монастыря. Эта древняя обитель незадолго до того была в руках униатов и поляков-католиков и была разорена ими. Большая часть иноков рассеялась, ибо никому не хотелось идти на житье в разоренную обитель. Но Феодосий не пал духом и с помощью Божией успешно исполнил свое дело и привел знаменитую древнюю обитель в прежнее благолепие и благоустройство. Его подвижническая жизнь и мудрое руководство иноками заслужили ему всеобщее уважение киевлян. Тогдашний местоблюститель Киевской митрополии, архиепископ Черниговский Лазарь Баранович, бывший ранее его учителем и ректором по Киево-Богоявленской братской школе, назначил Феодосия своим наместником по митрополии. Еще ранее он был определен им архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, на место скончавшегося настоятеля этой обители, знаменитого Иоанникия Галитовского. Потом, с согласия гетмана Малороссии, Лазарь Баранович предложил ему отправиться в Москву к патриарху Адриану с просьбой определить его своим помощником. В 1692 году, 11 сентября, было совершено наречение Феодосия в епископа, а 13 числа того же месяца он был хиротонисан в архиепископа. Велика была радость престарелого архипастыря Черниговского Лазаря Барановича, когда он увидел своего возлюбленного помощника в святительском сане. Но недолго судил Господь двум великим знаменитым столпам православия вместе стоять на страже паствы Черниговской. 3 сентября 1693 года великий старец-архипастырь тихо и мирно скончался после 36-летнего управления Черниговской епархией. Оставшись архипастырем Черниговским, святитель Феодосий с отеческой ревностью заботился о благосостоянии своей паствы, причем еще более чем прежде проявлял святость жизни, искреннюю любовь к подвижничеству, христианское милосердие и любовь ко всем обращавшимся к нему. С великим усердием заботился святитель Феодосий об усилении в своей пастве любви к житию подвижническому, которое он сам так возлюбил с самых юных лет, и высокий образец которого являл всем в себе самом. С этой целью он усердно старался не только поддерживать существовавшие ранее в его епархии монастыри, но и основывать новые иноческие обители. Много потрудился святитель Феодосий за время своего управления Черниговской епархией и для дела православия в Малороссии, для отпора в ней пагубному польскому униато-католическому влиянию и укреплению здесь русской народности. Немало также принес он русскому государству пользы тем, что всегда умел, благодаря своему нравственному влиянию, красноречию и христианскому миролюбию, успокаивать вспышки горячих своевольных украинцев и тем охранять государство от вредных и опасных волнений. Но недолго сиял святитель Феодосий на кафедре Черниговской. Только около 8,5 лет прожил он в Чернигове, до 5 лет архимандритом Елецким, 3 года и 4,5 месяца архиепископом, причем самостоятельно он управлял паствой по кончине Преосвященного Лазаря Барановича около 2 лет. Предчувствуя свою близкую кончину, святитель вызвал к себе в Чернигов наместника Брянского Свенского монастыря иеромонаха Иоанна Максимовича и в середине 1695 года посвятил его в архимандрита Елецкого монастыря, готовя себе достойного преемника по кафедре. Вскоре после этого великий светильник русской церкви угас. Кончина святителя Феодосия последовала 5 февраля 1696 года. Святитель был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском монастыре за правым клиросом. Ряд чудесных проявлений благодати Божией, явленных молитвенным предстательством святого Феодосия, открылся вскоре после его блаженной кончины благодатным исцелением от тяжкой болезни его преемника по Черниговской кафедре преосвященного архиепископа Иоанна Максимовича. Преосвященный Иоанн тяжко заболел горячкой. Болезнь быстро усиливалась, появился бред. Вдруг, в самый разгар болезни, Преосвященный призвал к себе келейника и сделал распоряжение немедленно отправить в его покоях вечерню и прочесть для него служебное правило, а наутро приготовить все для его служения в храме. Окружавшие больного архипастыря подумали, что он бредит, но принуждены были уступить его настоятельному требованию и исполнить его желание. На другой день, к удивлению всех, Преосвященный, совершенно здоровый, отслужил божественную литургию. Потом он объявил окружавшим, что накануне ему явился святитель Феодосий и сказал: «Служи завтра, и будешь здоров». Поразительное чудо исцеления Преосвященного Иоанна Максимовича послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного чудотворца и угодника Божия. С течением времени это чествование распространилось далеко за пределами Черниговской губернии, вследствие новых обильных проявлений благодати Божией от целебных мощей святителя Феодосия. Одному немому святитель явился в сонном видении и сказал: «Иди в собор и отправь молебен, и будешь здоров». На другой день немой к изумлению своему начал говорить, а затем, увидев в соборе портрет святителя, узнал в нем явившегося ему во сне угодника Божия. Женщине, со слезами молившейся Богу и призывавшей святителя помолиться о выздоровлении ее мужа, чудотворец ласково сказал, утешая ее и обнадеживая: «Не плачь, я умолю Бога, и муж твой будет здоров». И вскоре после этого муж ее, страдавший от мучительной болезни около года, совершенно выздоровел. Тело святителя Феодосия было обретено нетленным через 76 лет после его блаженного представления 14 февраля 1772 года, когда оно, по благословению местного епископа Феофила, переложено было в новый деревянный гроб, причем первый кипарисовый гроб угодника Божия был роздан по частям богомольцам. В 1824 году при гробе святителя Феодосия совершилось исцеление от тяжкой болезни черниговского купца-раскольника Горбунова, который вслед за этим перешел в православие. В 1850 году при Черниговском соборе было положено начало подробной летописи о чудесах по молитвам к святому Феодосию. В 1889 году Святейший Синод определил во блаженной памяти почившего Феодосия архиепископа Черниговского причислить к лику святых, благодатью Божию прославленное и нетленное тело его признать святыми мощами и совершить их торжественное открытие, на что и не замедлило последовать согласие государя-императора Николая Александровича. Торжественное открытие мощей святителя Феодосия последовало 9 сентября 1896 года. Торжество прославления ознаменовано было многочисленными дивными исцелениями и произвело глубокое впечатление не только на православных, но и на раскольников. Слава Богу, дивному во святых своих!
Дорогие братья и сестры, вы слушали жизнеописание святителя Феодосия Черниговского.
Жития святых.